Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
А сегодня у нас в гостях музыкант, виолончелист, продюсер Борислав Струлёв. Добрый вечер, Борислав.
Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
Наше досье.
Борислав Струлёв родился в 1976 году в Москве, обучался игре на виолончели с 8 лет. В 1992 году стал победителем Всероссийского конкурса молодых артистов в Москве и лауреатом Международного благотворительного фонда «Новые имена». Поступил в Манхэттенскую музыкальную школу, получив полную стипендию на обучение. В 1999 году в качестве солиста дебютировал в Карнеги-холле, музыкальный директор Международного Белгородского музыкального фестиваля. В 2014 году был номинантом на премию «Человек года русскоязычной Америки». Живет и работает в Москве и в Нью-Йорке.
Если ваше имя набрать в поисковике, то, знаете, журналисты так делают вот перед программой, набирают имя гостя в поисковике. Одна из последних новостей, которая связана с вами, очень загадочная, если только заголовок прочитать. Речь в ней идет о концерте виолончели, не в концертном зале и даже не на крупном фестивале, а в шахте на глубине 350 метров. Вот давайте тем, мимо кого эта история, может быть, прошла, да и тем, кто ее читал и знает, напомним ее подробности из первых уст. Что это было? Что это за концерт у вас был?
Ой, спасибо за такой вопрос чудный. Ну, во-первых, конечно, это была, прежде всего, акция, а не концерт, в чем-то даже миссия. И в рамках нашего фестиваля, которому уже 5 лет, Белгород Мюзик Фест, Борислав Струлёв и друзья, где-то полтора года назад директор шахты в городе Герои Губкине ко мне обратился и спросил: «Борислав, вот вы уже несколько раз приезжали в рамках фестиваля, играли для наших шахтеров, их жен, детей в нашем Доме культуры. А что, если попробуем, и вы опуститесь и сыграете в шахте?» Ну, я практически не думая, тут же сказал: «Давайте». И вот полтора года подготовки... Полтора года подготовки, во-первых, действительно, чтобы это все произошло. В рамках фестиваля мы приехали 3 марта. Мало того, наш один из самых главных попечителей фестиваля и ближайший друг, и человек, который невероятно ценит, любит музыку, сам музыкант, является сильнейшим таким вот духовным центром, староскольский, белгородский митрополит Иоанн осветил этот поступок, это деяние, миссию, и вместе с нами был там, на глубине 340-350 метров, присутствовал при этой акции. Эта акция действительно получила много внимания от СМИ. И прежде всего, это, конечно же, как вы говорили, может быть, раньше, не то, что вот пиар или какой-то поступок. Это миссия, прежде всего, показать, что Бах, Иоганн Себастьян Бах, виолончель, это орган. Орган — это металл. Металл — это руда. То, что добывают наши настоящие мужчины в очень-очень тяжелых условиях. И вот этот вот впервые акт, который отметился рекордом России.
То есть вы таким образом сделали изящный поклон, передали... Спасибо из нашего времени Иоганну Себастьяну Баху, получается, да?
И так. И я уверен, если Бах был бы жив, он бы приехал на эту миссию, на эту акцию и послушал свою музыку вот в этих вот металлических, из руды, концертный новый зал под землей. Это вообще, конечно, это было... Во-первых, я хочу всем поклониться, кто присутствовал там. Огромное спасибо всем, кто организовал. И так было все гладко, на одном дыхании. И, конечно, эти глаза шахтеров, которые слушали не песни, знаете ли, и не какую-нибудь поп-музыку или что-то, а это был Бах на виолончели. Довольно, ну, одно из самых серьезнейших и духовных очень написанных произведений для виолончели. И, конечно же, это было на всю жизнь в моем сердце такой вот след, который никогда не уйдет. Это, конечно же, надеюсь, и все те ребята, которые были там, тоже запомнят. Может быть, это будет какой-то традицией. В рамках фестиваля мы будем продолжать уже по накатанной, так сказать, делать такие вещи. Ну и потом, в этот же день вечером был огромный концерт уже в Доме культуры. Опять был полный зал. И уже все люди переоделись, поднялись. И в рамках фестиваля потом, конечно, когда я вышел в каске на сцену уже в Белгороде, на фестивале люди встали, аплодировали, они понимали. И, конечно, мы вот нашей энергией, нашими деяниями сделали это. И мне кажется, это принесло свет, принесло некое невероятное тепло и добро в это место, где этого никогда не было.
А вы людям объясняли эту мотивацию, что у вашего музыкального инструмента есть струны, которые родом из, к примеру, таких же рудников, в которых работают они?
И... Изумительно. Конечно же, конечно же. Поэтому моя первая была фраза вот об этой, такой вот цикл получился. Бах, орган. Орган – металл, металл – руда. Струны, шпиль. Во-первых, мы вообще не знали, как мой инструмент будет себя вести на этой глубине. Там определенная температура всегда.
А как он, кстати, себя вел? У вас же виолончель 1844 года, насколько
инструмент,
мне известно.
Инструмент вел себя зябко. Честно могу сказать, потому что плюс 8, как бы я вижу, что чуть-чуть слеза пошла с грифа, и вот это вот отсутствие влаги, или наоборот, или что-то. Но я ее протер, обнял, и мы, конечно, вместе сыграли, отработали, есть видео, потом можно это все посмотреть на YouTube. Спасибо, кто приезжал и снимал. И, конечно, это вот как бы этот рекорд, эти вещи, это всего лишь способ наших дорогих радиослушателей, зрителей, вообще обратить внимание и на виолончель, и на то, что это мы сделали. И вот эти все вот моменты, с одной стороны, может быть, кто-то даже и ругает, что это за рекорд или что-то такое, да? Но вы знаете...
Ну, может быть, несколько вот чувствуется натяжка, что ли? Почему обязательно нужно было спускаться в шахту, если вечером вы для той же самой аудитории давали концерт уже в привычном пространстве?
Да, но вы знаете, вот... Может быть, это частица и часть, и характер нашего фестиваля, меня лично, и тех людей, которые мне предложили, потому что этого не было никогда. И действительно, вот это ощущение, что ты находишься, сидишь и издаешь музыку там, где еще никогда она не была. Вы знаете, но это, мне кажется, должен испытать каждый артист. Это чуть-чуть как ощущение, как какие-то поп-звезды хотят полететь в космос и спеть что-то, да? Ну, я не знаю. Это действительно и романтично, и опасно, и было очень, мне кажется, и важно. И, конечно, мы отметили страшное горе, которое случилось и в Иркуте. Мы почтили память, и мы приурочили это тоже. И именно вот такой серьезный, вот такой вот большой Аве Марии, понимаете? И такой духовной музыки, именно которая оказалась там, получилось вот такое вот уникальное слияние, которого еще никогда не было.
Вы так нежно говорите о виолончели. Вы ее обняли, вы ее протерли, вы с ней вместе отработали концерт. Ну, для музыканта, надо полагать, это действительно личное отношение с инструментом. Я бы хотел вас спросить, а как так получилось, что вы именно виолончель выбрали спутником музыкальным по жизни? Потому что со стороны это всегда вопрос. Вот огромное количество инструментов в симфоническом оркестре. И когда человек, допустим, играет на скрипке, это вроде как понятно, потому что это самый такой, ее называют королевой музыки, так, самый распространенный, может быть, инструмент вот в обывательском смысле слова, так если смотреть на музыку со стороны. А человек вдруг выбирает именно вот этот инструмент и никакой другой. Там ни альт, ни скрипку, ни контрабас, не знаю, ни трубу, ни флейту, а вот именно виолончель.
Ну, во-первых, я родился в семье музыкантов, и всем они певцы, Вокал, 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 опера, невероятные романсы, песни, хоровое мастерство. Мой папа был у основ великого хора Владимира Николаевича Минина. И я помню, я рос эти все, Свиридова, Рахманинов, литургия. Этот был коллектив, ну просто, это гордость действительно была Советского Союза, страны, сейчас России. И дедушка мой, дядя Олег Анофриев. И вот, знаете, семья, чуть было ощущение сапожник без сапог. Потому что уже 6 лет, 7 лет, ну, будет петь вокалист, типичный вокалист вырос у нас, Бориславчик. Но, а как же заниматься? Где же сольфеджио, какая-то школа, на какой-то инструмент, конечно, рояль. Потому что два было инструмента в доме. Бабушка когда-то играла в Киеве в четыре руки с Владимиром Горовцем. И вообще все это, все концертмейстеры, мама пианистка. И вот она, районная школа, уже практически около 8 лет. Все, назад дороги нет, ждать невозможно. И где-то школа говорит, извините, ради бога. Все, набор на фортепиано закончился, перебор. У нас осталось два инструмента для вас, скрипка и виолончель. Мама практически меня взяла за ручку. Пойдем отсюда, пойдем в другие, будем как-то... Настолько это было чуждо, в принципе, да, что это за инструмент вообще? Мы вокалисты, пианисты, и вдруг скрипка, виолончель, мы, ну, никого мы не знаем из этого мира, это другое, это другое. И директор школы сказал, знаете, Борис Иванович, подумайте, значит, смотрите, берем скрипку, занимаешься, играешь все концерты стоя. О, боже, сказал я себе, а если выберешь виолончель... Тогда ты будешь заниматься, ездить и играть концерты, всегда сидя на стуле. Понимаете, для ребенка, который стоит 7,5-8 лет и чувствует, что всю жизнь стоять или присесть на стуле и заниматься, потому что я представлял и знал, что занятия и огромный труд, огромный вот этот вот, как бы, понимаете, даже молитвенный в чем-то труд предстоит обязательно. Много-много часов, много-много, может быть, тысячи, миллионы часов. Поэтому вот так вот банально, с юмором, а может быть, даже, я верю, только с каким-то божественным деянием, я и приобрел инструмент, который самый близкий к вокалу, где каждая струна за собой ведет, так сказать, так, то или иной голос, формат его. Нижняя струна до — это Шаляпин, Геуров, верха — это Каллас, теноровые невероятные Мария Дель Монако. Из детства каждая пьеска, которую я только вот начинал разбирать, все мои близкие, мамочка, да, все всегда меня учили, Бориславчик, да, у тебя нет нот, то есть нет слов, мы же играем, у нас ноты, сонатная форма, пьески, там нету. Но в каждой ноте должна иметь слово, должно иметь связь с человеком, который слушает. Ты играешь маленькую пьеску под названием «Лягушечка», буквально 5-6 ноточек, а ты задумайся, что может быть с лягушкой? Вот она сидит около пня, прилетел комарик, рядом земляничка, одно настроение и одно прочтение этих нот. А вдруг какой-нибудь рыболов взял и на глазах папы и мамы забрал эту лягушечку для... там ловли рыб, это уже другой стресс, да? То есть поэтому мое прочтение теперь и всегда осталось оперным. Моя манера подачи музыки, игры. И вот то, что я даже не играл, это всегда история, это подтекст, это драма. Даже все те люди, которые знают сто раз, чем закончится «Отелло», «Пиковая дама», «Свийский цирюльник» и «Богем» и вообще и так далее, но люди входят на этот жанр, на эту историю, на слово, на эту ноту, на эту красивую мелодию. Поэтому я виолончелист-певец. У меня виолончельная игра не просто инструментальная, но чуть-чуть театрализованно, как-то вот связанная с оперой.
Предлагаю в этом убедиться и послушать музыкальный фрагмент или музыкальную пьесу целиком. У нас по плану сейчас что будет?
Давайте начнем музыкальный дайджест с великой гениальной музыки Качини «Аве Мария». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борислав Струлёв, виолончелист, продюсер, директор Белгородского музыкального фестиваля. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о виолончели, о ее связи с нашей жизнью. Поскольку я, слушая вас, поняла, что для вас она абсолютно живое существо. Как вы ее любите, как вы спускались с ней в шахту, заботились о ней так, как будто она, простите, ваша девушка. А вы ощущаете действительно это как живое существо, этот инструмент рядом с вами?
Ну, вы знаете, это и есть абсолютная служба искусству и слияние с инструментом. Потому что если оно не живое во время игры на нем, то тогда искусство не живое. И оживлять композитора, который написал произведение 200, 150, 70, 60, неважно, лет назад, и сделать так, что Бетховен, Моцарт, Шуман, Шопен, Сметана, Дворжак, Хренников вот находятся вот рядом за счет определенных метафизических, вот, атмосферных, духовных, прежде всего, способов, это и есть то, что называется, вот, идет в сердце, передается в зал. Потому что одним напором, одним гениальным мастерством, где получается гамма, или, да, это должен быть абсолютный комплекс. И когда ты слушаешь гениального исполнителя, там, скажем, старой школы, да, того же Хейфица, и ты удивляешься, как же это вообще могло быть? Потому что просто сейчас очень многие очень хорошо играют на инструментах. Это абсолютная правда, очень все двинулось. И просто сотни тысяч музыкантов к своим там 20 годам уже абсолютно владеют. Изумительно мастерство идет вперед и на всех континентах. Я уже не говорю про Азию, да, где просто из-за того, что и многие русские педагоги когда-то уехали, очень-очень-очень много профессионалов. Но к концу дня идет вопрос, достанете ли вы свой бумажник, пойдете ли вы покупать билет и сидеть в зале, слушать живьем 2 часа этого музыканта, купите ли вы целый диск этого же музыканта и будете ли вы слушать, или это, ну, временное. Поэтому, конечно, время меняет многое, и я считаю, что какое-то вот глубокое духовное и живое – это то, что и движет, и отделяет ремесленника от музыканта, который, ну, отдал все, чтобы быть рядом с тем или иным инструментом. И это абсолютно не важно, виолончель или отбойный молоток, который человек, понимаете, или потрясающий швея, которая делает такие вот вещи, да, то есть это вообще все люди действительно обладают, и очень важно почувствовать. Я, например, вот думаю, как того или иного ребенка направить на тот или иной инструмент. У меня вот была вот такая история, понимаете, казалось бы, совершенно выбрана вот чудом каким-то, потому что никто не предполагал, что я буду вот играть на виолончели. Ну, а если действительно идет ребенок и слушает оркестр, и говорит, я хочу флейточку, а, например, пальцы, тело, или вообще вот расположено, да, если вспомнить Феллини фильм, помните, репетиция оркестра? Да, все-таки какая-то вот расположенность или что-то, можно же ведь тоже посоветовать и сказать, вы знаете, но мне кажется, посмотрите, какие руки у девочки или у мальчика, это же типичная скрипичная или виолончельная расстановка, или какая-то, знаете, там 8 лет до ми, как бы огромная растяжка, так это пианист. Ну, да, по идее, можно посоветовать тоже и посмотреть, как бы, как на это среагирует семья или ребенок. Поэтому искусство — это и как бы вот оживление инструмента, конечно, оно присутствует. Я никогда не забуду, например, приезжая в Коста-Рику, и там 100% влажность, плюс 45, или что-то, и инструмент начинает просто, ну вот, влага выступает, слезы из дерева идут просто, понимаете? И я чувствую, как меняется, как будто вот голос. «Борислав, что ты сделал? Отвези меня обратно в Милан! Я же из Италии! Ну, и мне уже столько лет! Ну, какая хорошая, Коста-Рика?»
Хороший вкус у виолончели. Не хочу в Коста-Рику, хочу в Милан. Я ее понимаю.
И к тому же еще чувство собственного достоинства, судя по всему, тоже у нее очень присутствует.
Я бы вот о чем хотел спросить.
Дама с характером.
Вы произнесли уже несколько раз слово «искусство». Вообще в среде людей, занимающихся музыкой, и не только музыкой, и актеров, наверное, художников, есть такой клише, иногда звучит, вот служить искусству. И с одной стороны, понятно, о чем речь. Это вот то, что вы сказали, всего себя отдавать этому делу. С другой стороны, с точки зрения человека верующего, мы понимаем, что ни к чему, кроме Бога, сердцем полностью привязываться нам не рекомендуется. Что служить в конечном итоге можно только Богу. А существует опасность, наверное, подмены понятий. То есть вот поставить в своей жизни искусство как некую высшую планку, выше которой ничего нет, и, может быть, немножко этим самым запутаться. А вы как для себя на этот вопрос отвечаете? Есть какая-то иерархия?
Абсолютно очень просто. Дело в том, что в жаргоне и в операционной системе разговора у музыки у музыканта искусство – это и есть Бог.
В каком смысле?
Это и есть то, что моя задача и гол все-таки сделать из музыкальной фразы и из того, что я делаю, из своей жизни как виолончелиста, что-то сверхъестественное и что-то самое лучшее. Но просто ради композитора или ради виолончели и ради себя это мало и не получится. Должно быть какое-то такое стремление, понимаете, которое вот слышно и видно в каждой ноте, которое и есть, как в ваших словах, ощущение, что это ради Всевышнего и ради... есть верующие музыканты, есть неверующие музыканты, но их всех объединяет, в конце концов, добился ли он что-то такого сверхъестественного, гениального? Если да, значит, это из Божьей помощи и ради.
Это вопрос целеполагания.
Абсолютно верно.
Искусство, мне кажется, как служение, как некая форма пути навстречу Богу.
Абсолютно. Вот мы сейчас вот ведем нашу передачу из потрясающего места – монастырь. Но у каждого музыканта есть свой монастырь в сердце и в душе тоже. Я должен встать в 7 утра, промолиться на инструменте определенное количество часов, потом сделать что-то, чтобы я мог это где-то показать, встретиться, вот дирижер, репетиция, невероятная совершенно самоотдача, тысячи глаз на меня смотрят. Я должен подавить себе иго, а я не ботинки пришел показать, не новый фраг, и не вовремя улыбнуться, прищурясь лукаво для первого ряда кому-то. А я должен донести то, что я еще в 7 утра 15 лет назад задумал. На мне, понимаете, ну, некая ответственность, как над митрополитом белгородским, староскольским Иваном, который ведет службу, и вот это вот, во-первых, физическая нагрузка, отсидеть час и все время работать сердцем, душой и какими-то вещами, которые нельзя почувствовать и нельзя отрепетировать. Во-вторых, вот этот вот весь духовный настрой. Потом вот у спортсменов, как посмотрите, боксеров или каких-то, целый орган такой вот опеки вокруг них. После каждого, так, левее, выше, промахни лобик. Значит, сейчас будет 5-й раунд. Так, соберись, сделай. Я один на сцене, у меня нету никакого человека. Это так... Сейчас выйдешь, играй вторую часть. Так, смычочек чуть левее. Так, направь подчинника, волосик тут. Ага, ля повыше. Так, палец сгруппируй. Все, пошел. Работаем.
И не забудьте сказать, быть или не быть.
Совершенно верно. То есть, понимаете, это такой и такая нагрузка, и такое вот тяжелейшее, понимаете, такое вот соединение времен, местоположения, самоотрешение, проводник между музыкой и композитором, виолончелью, возможностями виолончели, залом, компенсация акустики, подача, как сел, плюс какие-то, знаете, там, положил в кармашек привычный платочек или нет, какие-то бывают, знаете, вещи там, ну вот принято, Да, например, там вот встать на колено, поцеловать икону, какую-то сделать обряд, в конце концов. Также и у музыкантов свои какие-то есть.
То есть есть вещи. Своя внутренняя и внешняя дисциплина, которая...
Немыслимая внутренняя дисциплина. Абсолютно. Без которой нету искусства.
Да, без которой не бывает результата настоящего. Давайте послушаем музыку еще раз. На этот раз у нас будет...
Одно из моих любимых произведений великого Петра Ильича Чайковского с моего нового диска, альбома «Ноктюрн».
Борислав Струлёв, виолончелист, продюсер, директор Белгородского музыкального фестиваля. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Через минуту продолжим наш разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».